Струковский сад. Самарские журналисты о главном.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Александр Барышев. Вновь звучит вальс, знаменитый вальс, написанный Ильем Алексеевичем Шатровым, написанный много-много лет в Самаре. Впервые он прозвучал здесь 24 апреля 1908 года. И передача прозвучала в Струковском саду, потому и передача во многом наша называется «Струковский сад». В Струковском саду проходят ежедневные фестивали прессы. Струковский сад – это часть жизни многих горожан. И мы, осуществляя вот этот проект Самарская областная организация Союза журналистов и ГТРК «Самара» в рамках эфира «Вести ФМ», еженедельную программу «Струковский сад», в которых мы рассказываем и поднимаем такие неформатные темы, каждую неделю разные. Ну, а мои темы, которые я веду и, надеюсь, буду вести еще долго, темы, связанные с культурой, с историей, с краеведением, с интернетом, с блогами и с блогерами. Так что работы много, и есть о чем говорить, можно будет сегодня. И вот сейчас я хочу вас пригласить перенестись с помощью такой своеобразной машины времени. Вот не знаю, как мне изобразить этот звук. Вот давайте замолчим на секундочку, да? И вот представим, что мы понеслись. И понеслись, как вы думаете, куда? Мы перенеслись в эпоху Петра I. То есть в начало 18 века. Почему я об этом говорю? Я сейчас задам вопрос нашим радиослушателям. Напомню, что у нас есть телефон прямого эфира 926-04-10, по которому любой житель Самары или Тольятти, а сейчас эти программы выходят и в Самаре, и в Тольятти, и Жигулевске, поэтому слушателей может быть много, но я, честно говоря, не очень уверен, что так легко будет ответить на мой каверзный вопрос. А вопрос такой. Вот я вам сказал про Петра I. Мы с вами знаем, те, кто интересуется историей и культурой, что Петр I к Самарской губернии имел отношение. Он бывал в наших местах. Но мы не будем говорить о нем, потому что нам сейчас интереснее немножко другая тема. Мы помним, что когда умер Петр I, это было в 1725 году, какое-то короткое время был его внук Петр II, а потом началась свистопляска, вот началась Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна и так далее. И вот остановимся на периоде Анны Иоанновны. У Анны Иоанновны был знаменитый такой фаворит и приближенный к ней человек, который имел на нее очень большое влияние. Его звали Эрнст Берон. И вот мой вопрос такой. Какая земля, какая усадьба, какое село на территории сегодняшней Самарской области имеет отношение к Берону? И я вам дам три варианта ответа. Вы выберете, может быть, угадаете, а может, и не угадаете. Значит, два участка, два села принадлежало Орловым, но это будет позже, потом. Значит, усадьба Орловых в Рождественно, это вот здесь прямо через Волгу, или усадьба Орловых в Усолье, или третий вариант, дом князей Гагариных недалеко от Сызрани. То есть вопрос вы поняли, да? Напомню, телефон 926-04-10. Какое отношение одна из названных мной усадеб имела к Эрнсту Берону, фавориту императрицы российской Анны Иоанновны? Ну вот, пока вы будете думать, я надеюсь, что кто-нибудь нам позвонит и ответит, я представлю гостей сегодняшней передачи, очень для меня интересных, дорогих и важных. Я с уважением отношусь к их творчеству, их труду, их работам. Это Наталья Иосифовна Бас. дочь знаменитой Анеты Яковлевны Бас, которую я много-много лет назад хорошо знал, я об этом сейчас скажу, и Владимир Николаевич Востриков, который тоже очень хорошо знал Анету Яковлевну Бас. Он культуролог, преподаватель, журналист, издатель, занимается самыми различными делами. Наталья Иосифовна – архитектор. Но кроме того, что архитектор, она тоже работала и в краеведческом музее, занималась реставрацией усадеб. Потому что тема усадеб, на самом деле, она достаточно важная и ключевая для нас. И я думаю, что мы с большим интересом об этом можем поговорить. Ну, допустим, такая усадьба, как усадьба Шахабаловых. Да? Это тоже дом с атлантами. Это целые такие пласты нашей жизни. И интересно, куда же это все подевалось и что с этим будет. Об этом тоже поговорим. А сейчас я хочу сказать, что я неспроста начал говорить в этой программе об Анете Яковлевне Бас. Человека, которого я действительно с большой теплотой вспоминаю. Мне повезло, посчастливилось с ней рядом работать. Мы с моей женой, журналистом Литвинцевой Ольгой, как раз выпускали тогда программу «Куйбышев и куйбышевцы» накануне 400-летия. Анета Яковлевна каждую неделю часто бывала здесь, на телецентре, где мы тогда работали, на телевидении тогда работали. И я вот помню ее сейчас в черном этом павловском красном платке, черно-красном с цветами. Ее такую вот энергичную, задумчивую, такую устремленную. И вот в этом году ей исполнилось бы уже 85 лет. Это будет в апреле, не так скоро, как приблизится такой юбилей. Я считаю, что не сказать об этом, говоря о культуре, об истории, о краеведении, нельзя. И поэтому, Наталья Иосифовна, первое слово я дам вам. Именно с самой большой признательностью, уважением и восхищением трудами Анеты Яковлевны Бас. И я еще скажу, что мы ей тоже немножко как могли помогали. И в чем-то, наверное, то, что сейчас художественный музей находится там, где он находится, немножко есть и наших трудов. Она такой человек, она умела закрутить вокруг себя огромное количество людей. Она никого не боялась, она никого не стеснялась. И она именно четко всегда видела свою цель. И вот вы, как человек, который знает ее лучше всех, вы считаете, что все, что сделала Анета Яковлевна, оно реализовано, все, что она хотела сделать?
Вы знаете, я думаю, что поскольку ее, так скажем, уход от нас был, ну, так скажем, непрогнозируем, никто этого не ждал, никто не предполагал, что вот так получится, она ушла как будто на лету и на бегу, то за кадром осталось очень много планов, которые реализовывались потом и Володей Востриковым, когда он был директором, и Галина Репчук, которая сегодня директор художественного музея. Тоже какие-то там вот первые годы ее работы, они были связаны с выставками, которые планировала Анета Яковлевна. И, конечно, в планах у нее было очень-очень много. Это не только было связано с экспозицией предметов изобразительного искусства, с организацией выставок и художников разного направления, искусства разного направления. Но у нее было еще очень много планов, которые мы всегда обсуждали, сидя на кухне, когда она приходила с работы или приводила еще кого-то из своих друзей, гостей, сотрудников. У нее было очень много планов, связанных с Самарой, с музеем Васильевых, с усадьбой Шахабаловых, за которую она боролась очень долго и очень много. И давайте вспомним, как она ездила в Казань в арбитраж сама, без юриста выступала и смогла отсудить тогда у городских властей, у Лиманского вот это вот здание. И это была, в общем, большая победа. Потому что все-таки сейчас Министерство культуры занимается, и будем надеяться, что через год, наверное, там уже будет экспозиция, будет восстановлена усадьба.
Но атланты-то вообще...
Атланты живы. Да? Я захожу к ним каждый день и говорю: здравствуйте, дорогие. Они мне молча, укоризненно смотрят и говорят, что они уже молча говорят, что они хотели бы вернуться на место, но им нельзя. Да, атланты там внутри, на втором этаже, там же, где они и были, они отреставрированы.
Но... То есть это не утрачено, не потеряно?
Нет, не утрачено ни одного сантиметра атланта. они в нормальном состоянии. Но ввиду того, что это оба эти атланты, они, это высокохудожественная работа. И нырну опять в свои воспоминания много лет назад. Анетта Яковлевна познакомила меня с невысокой женщиной, худенькой, Марьей Георгиевной Машковой. Вот Володя тоже ее хорошо знает. Это дочка самарского архитектора Георгия Николаевича Машкова, который работал вместе со Щербачевым. И в свое время я ей помогала, по-моему, это было начало 2000-х, конец 90-х, начало 2000-х, ей помогала собирать в архив материалы о своем отце. И она очень много рассказывала. Так вот, атланты вылеплены с ее дяди, брата Георгия Николаевича Машкова. Его звали Федор. Он был крестьянином, работал на Волжском берегу грузчиком. У него очень хорошая мускулатура, о чем доказывают эти атланты, великолепные. Вот. А сам он уроженец села Виловатое, Богатовского района
нынешнего. Но я хочу сказать, что Анетта Яковлевна и нам тоже очень помогла в свое время. Она познакомила нас с дочкой Головкина, знаменитого самарца, да, и дочка подарила нам портрет своего отца вот в коллекцию нашу семейную, так что вот такая щедрая она была. Но я думаю, что сейчас мы еще немножечко перескочим на другую тему. К Владимиру Николаевичу я хочу обратиться. Вот сейчас накануне много говорится про мундиаль, про туристическую привлекательность региона, выдвигаются совершенно, не буду высказывать свою оценку, но совершенно невозможные проекты, типа там горнолыжные курорты или еще чего-то, требующие огромных денег. Там. Мы знаем о том, что появляются дома туризма, потом на бюджетные деньги возникают, покупаются корабли, а потом все это становится частной собственностью. Мы даже знаем владельцев этой собственности. То есть как-то все идет немножко другим фарватером, скажем так. Но вот не зря же мы заговорили об усадьбах, и мы сегодня еще, я надеюсь, что кто-нибудь даст мне правильный ответ. Ну, в конце концов, я, честно говоря, не очень расстроюсь, что я не получу ответа на этот вопрос, потому что тема трудная, и мало кто что знает. Но я думаю, вы-то знаете, о чем речь идет, да? Я спросил про три усадьбы, Рождественское имение, Орловых, в Усолье имение или дом князей Гагариных, усадьба в районе Сызрани. Еще немножко подождем. Телефон 926-04-10. Но вопрос трудный, сразу прямо скажу. Так же, как, наверное, и трудна вот судьба вообще вот этой идеи, попытки реализовать. Но вы знаете, когда вот я готовился к этой передаче, просто читал одно, другое, третье, и вот я же не зря наткнулся на этого Берона, я рот открыл и думаю, ну был бы такой музей, да пешком бы туда можно было пойти. Что там можно было бы натворить, сотворить, восстановить, сделать? Это же видно, что народ бы туда пошел без сомнений, и поплыли бы, и поехали, но почему же ничего этого нет? И там есть замечательные энтузиасты. Вот мы видели сюжет однажды, в котором Наталья Иосифовна говорила, вы говорили вообще о теме усадеб, а там, кроме этого, выступала руководитель усадьбы из Усолья, замечательная энтузиастка, тоже человек, который говорит, да мы бы тут... И мы все понимаем, что бы можно было бы сделать, если бы. Не говоря уже о том, что сколько всего этого в Самаре. Или... А, да, пожалуйста, мы готовы послушать наушники. Возьмите, слушаем.
Алло.
Да-да.
Это вас беспокоит старая самарчанка.
Очень приятно.
Звать меня Клавдия Михайловна.
Очень приятно. Слушаем.
Я хочу ответить на ваш вопрос.
Неужели?
Да.
Хорошо.
Я жду. Точно знаю, что это усадьба Усолье.
Да, да. Вы меня сразили. Усадьба Орловых Давыдовых в Усолье. И какое отношение к этому имел Берон, я сейчас коротко скажу. Мы с вами помним, что Усолье было отписано еще указом светлейшему князю Меньшикову Петром I. который был в свое время фаворитом Екатерины I, да, жены Петра I. И потом, когда пришла опала, когда Меньшиков поехал в Березово, естественно, появились новые владельцы. И Анна Иоанновна, о которой я начал говорить, она пожаловала вот эту усадьбу своему фавориту Эрнсту Берону. И Берон был владельцем вот этого замечательного места и вообще всей усадьбы. Но вот к Рождествену до него, у него руки не дошли. То есть это так и осталось. Уже дальше, впоследствии, пришла другая императрица, пришла Екатерина, у которой были свои фавориты, вы помните, Орловы. И она замечательно сказала такую фразу, когда она Григория Орлову говорила, что взглядом окинешь, все твое будет. Вот какие были добрые императрицы. И опять же, и Усолье, и Рождественно, вот это все отошло уже в собственность Орловых, потом Давыдовых. Интересно, много чего об этом можно будет говорить. Вот, так вот мы вернемся к вопросу о том, если бы. А почему же вот этого бы не происходит? А что происходит вообще в Самаре, да? Вот, Владимир Николаевич, ваша точка зрения. С точки зрения поиска истины, поиска возврата к ценностям, которые действительно являются подлинными, настоящими, а не каким-то суррогатом, а не какой-то ерундой или мультиком, фантиком, которым перед носом вертят и к нему стремятся. Это действительно гордость всего нашего края. И так получается, что вот мы об этом говорим.
Пока мы живем уже достаточно долго, мы постоянно вот эти вопросы слышим, но ответа не получаем. Хотя другие регионы, взять соседний Татарстан, который буквально семимильными шагами сделал очень много в этом направлении. И сейчас, как мы знаем, это третий регион в нашей стране по туристической привлекательности, по туристическому потоку и финансовому потоку, что, наверное, идет параллельными курсами. И это очень важно для развития любой области, любого края и республики. В Самаре ситуация пока еще не меняется. Вот она какова была, так и осталось. С одной стороны, конечно, отношение к собственной истории здесь не всегда очень такое внятное. Вот. Считается, что в нашем городе, в нашем крае не очень много того, значит, по сравнению с другими, наверное, опять же, городами, что можно было посмотреть. Хотя мы, глядя на старую Самару, с вами видим, что уже те дома, которые там находятся, это где-то середина, по крайней мере, в большей степени 19 века, вторая половина 19 века, начало 20 века. То есть этому уже больше века. Вот, а где-то полтора века и более. Вот, значит, в этом есть определенная ценность. Я просто, работая с разными людьми, которые приезжают из-за рубежа, вижу, как они смотрят на это все наследие. И если,
видят, что это можно...
если самарцы пренебрежительно как-то к собственной истории, не хочу всех обвинить абсолютно, но многие, по крайней мере, отношение очень странное такое, то вот приезжавшие в прошлом году американцы, они просто умоляли показать им деревянное строение старой Самары, русское, национальное, то, чем мы, казалось бы, должны гордиться. И они, увидев самый незрачный дом, с моей точки зрения, и запущенный, и, может быть, с точки зрения исполнения, по резьбе там ничего особенного не было, они просто восхищались, умирали, радовались. Да как же это вообще? Я говорю, ну вот у нас, наверное, этот дом скоро снесут. Да неужели? Говорит, а что? Говорит, ничего в этом плане невозможно сделать. Я говорю, ну что можно сделать? Он даже не отнесен к памятнику истории и культуры. И говорит, ну вот эти ставенки, ну ставенки очень обычные, в принципе, были. А что, говорит, их даже купить нельзя? Я говорю, ну если вы сейчас подойдете к жильцам и скажете, что вы собираетесь купить, они, во-первых, заломят такую цену, которая им не снилась, наверное, вдруг показалась такой значимой. А с другой стороны, вас даже не выпустят из страны с этими ставенками, потому что это 19 век все же. И, ну что, а в музей? А в музей они тем более не отдадут за просто так. Вы понимаете, ни себе, ни людям вот такая ситуация. А наш город, к счастью, продолжает еще сохранять былую стать в какой-то мере. И очень много, в частности, деревянного строения у нас, очень красиво. Вот. Но мы сами как-то пренебрежительно к этому относимся. Часто у разных чиновника можно услышать, что это сараи, что это развалюхи и так далее.
Гнилушки.
Да, и мне очень странно иногда всякие прожекты слушать о том, что хорошо бы это хотя бы куда-то перевести. Я тут же, обладая дюжиной юмора, наверное, так представляю картину, что наутро подъезжают такие трейлеры, автопогрузчики, и жильцов прямо с домами увозят куда-то в степь. Вот. А прям сразу, если с учетом всех старых кварталов посчитать количество домов, ну, это несколько тысяч, наверное, в Старой Самаре, я не говорю про исключительно памятники в целом, да, и все это вывести в чистое поле, а на этом месте построить какой-то, наверное, микрорайон современный. Но мы знаем, как они тоже выглядят.
Торговый центр.
Их еще нам пока не хватает.
Да, конечно.
А, вот. Но вообще, конечно, вот эта парадоксальная ситуация продолжает оставаться. Меня просто волнует одно, что вот до этого мундиаля, о котором вы говорили, остается время все меньше и меньше. Я очень хорошо понимаю, что город отреставрирован, отремонтировать историческая часть не будет. Этого не произойдет за оставшееся время, потому что каждый дом, вот Наталья Осиповна тут подтвердит, что каждый дом надо реставрировать и не год, иногда и не два, на это уходит громадное количество времени. Это только касается памятников, которых у нас где-то там полтысячи научиваются, да, а и другие еще дома, которые являются фоновой застройкой, да, рядом с этими памятниками. То есть даже покрасить, я не знаю, просто пройтись краскопультом, наверное, так вот проехать хотя бы 3 метра высотой. Я видел такую парадоксальную ситуацию при Георгии Сергеевиче на улице Водников. Я так удивился. Я говорю, что у вас происходило? Все на уровне где-то 2,5 метра, побелено, такое струё единое, все фасады и заборы. Говорит, городоначальник приезжал. Я говорю, да. А так он не догадывался, конечно, о состоянии, которое там было. Вот. Ну, наверное. Но я так шучу. Но мне, с другой стороны, горестно о том, что мы все же надеялись и мечтали о том, что историческая часть нашего города будет выглядеть совсем иначе. Вот казанцы приезжали. Они так хмыкали вообще, глядя на улицу Куйбышева, даже им особо-то никаких других улиц не показывали, на Ленинградскую посмотрели. И я их очень хорошо понимаю, в Казани было многократно. Вот. И они так удивлены, что мы запустили свой город. Он сейчас один из самых таких разрушенных и грязных на Волге. Вот. Я могу, конечно, еще какие-то города правильно назвать, но преимущественно у всех центры вылизанные. Вот. И когда сюда приезжают гости, просто иногда приходится с теплохода кого-то встречать. И вот мы поднимаемся по улице Венцка, но это, простите меня, кошмар. Развалившиеся дома с покосившимися заборами. Ну, это какой-то... Вы говорите про 18 век? Не знаю, я не жил в 18 веке, вот, но точно напоминает, наверное, 19 век. По старым фотографиям что-то можно увидеть. И это, конечно, позор. Это позор. Я не знаю, когда мы придем к чему-то вразумительному, но мне так хотелось бы при собственной жизни увидеть благоухающую, красивую Самару, историческую часть, которая бы радовала в первую очередь даже не гостей, а нас самих. Чтобы люди жили комфортно, чтобы все было достойно сделано, а не так, как я сейчас ехал по улице Арцебушевской, где несчастные люди не имеют где-то отопления, ни воды, ни канализации. Они носят в ведрах. Это центр, центральная проездная магистраль нашего города.
Ну, тут нужно еще не забыть, конечно, вбить гвоздь в гроб своеобразный, то, что сотворили с Самарой по поводу строительства этих подземных переходов. Это вообще, как говорится, случай, по-моему, беспрецедентный для всего мирового человечества. В городе, в котором 3 более-менее существующих трассы.
Да, есть революция. Вы должны понимать, что...
И одну из них взять и в 3 местах перерыть, это нужно обладать очень большим желанием освоить какие-то срочно появившиеся
там еще
ресурсы.
Запланированный подземный переход на этой же трассе?
Ну да, я говорю, что пока 2, но будет еще 3-я засада, да, это понятно.
Знаете, я бы хотела все-таки на секунду вернуться к тому, о чем вот мы говорили, о лице города. Мне кажется, что пока мы не приведем сами город в порядок, и это важно.
Мы с вами.
Мы с вами. Это важно для нас, горожан, не для гостей. И приводить его в порядок надо в первую очередь для тех, кто в этом живет, для наших детей, для наших будущих внуков или тех, у кого они есть. Потому что вот такой вид городских кварталов, городских улиц, он и формирует пренебрежительное отношение к этому.
Вот смотрите, мы сейчас вспоминали Анетту Яковлевну Бас, да? Ну, я вот пришел на работу в художественный музей во вновь созданный отдел. Спрашивается, зачем Анетте Яковлевне это надо было, да? Художественная культура старой Самары, да? Изначально культура просто старой Самары. И этот отдел, на самом деле, ну, многие фыркали носами вот, из ведущих искусствоведов, говорили, зачем нам эта мазня и так далее. Это люди, которые стояли, как говорила Анетта Яковлевна, низкий поклон тем людям, которые стояли у истоков художественной коллекции. Это
Давайте Буров, мы здесь поставим Головкин. Точку, потому что по нормам мы должны дать небольшую рекламу, а потом вернемся, но начнем с небольшого сюрприза.
Струковский сад.
Станьте мобильным репортером программы «Вести Самара». Сняли на видео происшествие, необычные события, удивительные кадры? Загружайте на сайт ГТРК «Самара» или в группе ВКонтакте. Получайте ценные призы. Подробности на tvsamara.ru. Телефон рекламной службы в Самаре 926-0404.
Струковский сад. Самарские журналисты о главном.
Мы регулярно даем вот эту музыкальную заставку. Это называется «Маньчжуриан бит». Видите, уже на сопках Маньчжурии превратился в такой хит. Причем это действительно стало хитом мировым. Я собрал даже такую целую коллекцию различных исполнений, вариаций, аранжировок вальса на сопках Маньчжурии. И сегодня в конце нашей программы вас ожидает действительно сюрприз, который я, честно говоря, только сегодня нашел, но я даже стал чувствовать таким фанатом вот этого всего вальса на сопках Маньчжурии. От гордости, от того, что он был написан в Самаре, и мы говорим о культуре в программе «Струковский сад». Мои собеседники Наталья Иосифовна Бас, скульптор, архитектор, простите, и Владимир Николаевич Востриков, культуролог, занимающийся широким спектром вопросов по этой тематике. И мы начали говорить о том, что Анетта Яковлевна была удивительным человеком. И, честно говоря, я сам недавно к этому пришел, потому что вот недавно было... Я занимаюсь краеведческим календарем, каждый день вот составляю хронику, роюсь там, нахожу что-то интересное для себя в первую очередь. И я много слышал, когда вот еще Анетта Яковлевна выступала, говорила, Бурлюк, художник, Бурлюк, это гордость Самары. Я, честно говоря, как бы в то время... Ну, спокойно к этому. Бурлюк. Ну, как-то он на меня не подействовал. А сейчас я посмотрел репродукции, я, честно говоря, рот открыл. Замечательные картины. Это такой авангард. Это то, что мы привыкли потом видеть. Уже растиражированное там, переделанное. Но это же была основа. Это действительно потрясающе. Ее было желание вот это все сохранить и продвинуть. Да?
Конечно. И в этом плане вот как раз... Эта история художественной культуры, она вплотную была связана с историей коллекции. И Давид Бурлюк, работы которой были приобретены, несколько работ после знаменитой выставки, которую он проводил в этом здании, в котором сейчас художественный музей на улице Куйбышева, 92.
Ну, тогда был банк.
Волгоградский коммерческий банк, в стенах банка эта выставка проходила. Вот. И другие работы, и фонд Сергеевских, благодаря которым пополнение получил художественный достаточно музей, потому что в коллекции явно не доставало таких ярких, наверное, шедевров второй половины XIX века. И вообще все, приходя в музей, посещали как раз первый этаж в начале. Вот эти уютные залы, которых, к сожалению, сейчас уже нет, вот этого отдела с мебелью Михайловой. Да.
Я помню, как мы Наталья пришли Ойсман, да, сейчас... в квартиру, где стояла мебель Михайлова. Мама как-то, я, по-моему, была, училась в 8 классе. Мама говорит, идем сходим тут вот недалеко, мне надо сходить по работе, тебе, может быть, будет интересно. А с ее подачи я каждый год, там, 7, 8, 9, 10 класс участвовала в краеведческих олимпиадах. Такие проходили, надо было написать реферат, и что-то вот какая-то... Анна Яковлевна всегда какую-то тему там подсовывала мне потихонечку. Про Сурикова напиши в Самаре, иди в архив сходи, детонька. И, значит,
отправляла меня в архив. Вот видите, какое воспитание было целенаправленное.
И мы, я помню, как мы пришли, серое здание на Льва Толстого, недалеко от клуба 5-го года. Ну, ничего, какой-то обычный подъезд, пахнет коммунальной квартирой, вот этот специфический самарский запах, который, ну, практически сейчас редко уже найдешь. И вот это совершенно потрясающая мебель. Я даже не помню, о чем был разговор. Но действительно, приходя в музей, когда ты заходишь в эти небольшие уютные залы, ты понимаешь, что эту мебель делали люди с любовью. Да, у них у кого-то были громкие имена, у кого-то менее громкие. Сколько-то еще поколений пользовалось этими вещами. И вот это вот как бы печать времени, пронесенная бережно через поколения, это очень важно.
И потом эта мебель, я договорю, была приобретена в Самарский художественный музей. Да. Украшала вот эти залы на первом этаже. И много что, связанное с Самарой, таким образом получило прописку в музее. Вот. И это было нерасторжимо, тем более, особенно в 90-е годы, очень часто проводились научно-практические российские конференции, куда приезжало очень много специалистов. И сказать, что у нас какая-то ущербная культура в этом плане была совершенно невозможно. Я помню гостей из Казани, которые были потрясены. Говорят, ну то, что у вас было в Хутемас в Самаре. И какие работы вы отреставрировали, показываете сейчас. И какие акции проходили на улицах. Это, кстати, доклад был Анеты Яковлевны.
Да.
Вот, они были поражены, потому что, говорят, ну вот Казань, мы считали, что это столичный наш город. А тут вдруг у нас это оказывается, нет. И много других фактов. Интересные доклады, вот эти поиски, вот эта направленность работы, потому что прекрасно все понимали, ну чем мы можем Москву, Петербург удивить? Что соревноваться с этими двумя яркими центрами, да нет, это не получится. Вот именно региональная культура, которая имеет много своих оттенков, особенностей, она может предстать в таком виде, что поразить других. И тем более, когда начали вывозить работы того же авангарда, и это было очень популярны в мире вот эти русские выставки, которые от Австралии, Соединенных Штатов, европейских стран поехали по всему свету. И наши работы просто уже колесили по всем дорогам, редко бывая в залах. И когда нам сказали, одна из наших сотрудниц поехала в Аргентину, ну, говорит, это не очень богатая страна, но когда люди выстроились ранним утром, чуть не в 4 часа утра на выставку русского авангарда, говорит, это о многом значит, а потом столько вопросов было. Вот где кладезь, вот чем надо гордиться. И я веду это ведь к тому, что вот мы начали про архитектуру, про наши улицы говорить, и здесь очень много доблестного. И столько исследований сделано, и столько прекрасного. И, насколько я знаю, Наталья Осиповна защищала диссертацию, связанную со столичными местными архитекторами. И здесь есть чем гордиться. У нас есть собственное лицо у города, неповторимое, а неординарное. И точно могу вам сказать, что именно такого модерна, как у нас, ни в Саратове, ни в Нижнем Новгороде, ни в Казани вы больше не увидите. Этот пласт культуры, вот если мы говорим даже сейчас об архитектуре, или говорим о модерне, даже связан с художественной культурой, как угодно мы можем это рассматривать, он неповторим, он заслуживает внимания очень активного. Вот, это наша гордость.
Мы так много говорим сегодня об Анете Яковлевне Басс, и не зря, и не случайно, и я с большой симпатией действительно отношусь к ее памяти и ко всему тому, что она сделала. Но мы должны сказать о том, что ведь были и другие люди, и я тоже не могу забыть замечательную Маргариту Павловну Лемарову,
да,
создательницу музея Алексея Толстого. Это удивительно,
уникально. Это подвижники вот этого времени.
Вот, знаете, я хотела сказать вот о чем. В музее «Модерн» в апреле к 85-летию Анеты Яковлевны. Мы планируем выставку, связанную с «Модерном», с «Самарой». И в плане этой выставки хотелось бы еще, то есть планируем мероприятия, которые будут связаны с памятью людей или с людьми, которые еще живы остались, которые что-то могут нам рассказать и поделиться, литературного направления, театрального направления, художественного направления. Потому что Анета Яковлевна – это как бы, ну, не просто почетный гражданин города, почетный гражданин области, директор художественного музея, там регалии можно перечислять долго, как кто-то из знакомых назвал, посвятил стихотворение «Человеку и пароходу». Вот. Но вокруг нее всегда были люди, которые связаны с Самарой. Вы упомянули имя Головкина и Евгения Константиновна. Они очень дружили, и Евгений Константиновна тоже передавал, насколько я знаю, работу свою в музей. Маргарита Павловна Лемарова, они были очень близкими подругами. И сегодня, приходя в музей Толстого, что вот я в этом году сделала этим летом, я была очень приятно удивлена, увидев любимых обезьянок из «Оникса», которые были переданы или уж проданы в музей Алексея Толстого, я не помню. Но я увидела там очень много вещей из нашего дома, которые я помню с детства.
Есть еще один замечательный человек, которому мы должны быть благодарны, потому что сейчас во многом благодаря его графическим работам мы можем видеть вот красоту той Самары, которая уже утрачена. Я говорю про Вагана Гаакиевича Каркарьяна, да. Ушедшего теперь от нас, но это замечательный человек, который оставил глубочайший след в истории, в культуре Самары. И вот вы знаете о том, как вот такого рода проблемы решаются не у нас, в других странах. Они как-то решаются?
Да, вы знаете, вот я все время думаю, иногда приходят журналисты и задают вопрос, а вот как вы относитесь к тому, что сносят старое красивое здание в центре города? Конечно, больно. Больно, потому что это твоя личная память, и я помню, как там мне было 4, 5, 10, 12 лет, как мы ходили по улицам, сначала с бабушкой, и она мне рассказывала, вот знаешь, а вот в этом доме жил архитектор Волошинов, и там в 1915 году я ходила на елку к его детям, потому что мы дружили, то есть это генетическая память. Но с другой стороны, когда я приезжаю в Европу, я вижу европейские города, например, в прошлом году была в Брюгге, потрясающий совершенно город. Там законсервированный центр. Но каким-то образом же это удается. Что там есть? Та же частная собственность на землю.
Огромные толпы туристов. Вот оно, собственно,
источник. Это следствие. Смотрите. Да. Есть та же самая частная собственность на землю, частная собственность на здание. Это же то, что дает
сохранность.
Как бы сохранность. Это то, что дает обременение, если это памятник. Но каким-то образом, какими-то там законами это регулируется.
А Самара-то всегда смастийная, мы изобретаем всегда колесо, да, хотя ему уже много тысяч лет. Да. Я был, когда в Шотландии, мы пришли в гости к известному искусствоведу, они живут с семьей, в доме, который изначально был построен трехэтажный, он очень большой, многоквартирный, в 17 веке потом перестраивался. И, да, и в центре Эдинбурга. И говорю, а как вы вообще? И нам показывают, я говорю, какие у вас раритетные вещи. Заводит нас в ванную комнату и показывают вот это вот фарфоровая ванная, вот это вот унитаз, седло унитаза с клеймом фирменным, вот этот бачок смывной. Показывают там камин, разумеется, или просто полы на кухне, которые отшлифованы ногами, я не знаю, там сотен людей уже много веков. Гарнитур современный. Я говорю, а как вы живете? Как вы вообще? Это как музей какой-то. Ну, хотя насыщена и техникой, и мебель там современная присутствует. У нас существует договор, что мы не имеем права вот это делать, красить там, менять проводку, еще там миллион пунктов, которые говорят, что мы не можем это делать. Да, и это не дешево все, потому что мы живем в центре города, но это престижно. И больше такого ни у кого нет.
И вот теперь представьте, деревянная, как мы привыкли называть, развалюха с очень красивой резьбой на Арцебушевской, недалеко от угла Арцебушевской и Вилоновской, с башенкой,
ой, мимо которой башенка, домом,
и башенка,
да.
Это уже падает, и балкончик падает. Mm-hmm. И вот представляете, тем людям, которые там живут, придем и скажем, извините, у вас памятник, у вас обременение. Угу. Да, жить в памятнике – это дорого. Это в России тоже дорого. Сейчас в России, в Москве сделали программу «Памятник за рубль». У нас этой программы пока еще нету. Может быть, она дойдет до нас.
А что это за программа?
Это программа, когда отдают памятник в аренду, в долгосрочную аренду. Помните, как в дореволюционной России было? Угу. На 49 лет, на 99 лет. За чисто символическую плату. Но тот человек, который, это организация, которая берет памятник, да, в аренду, она обязана в течение определенного времени, по-моему, там 3-5-7 лет, не помню точно, она обязана отреставрировать памятник и дать доступ к этому. Да. Может быть, вот это спасет нас.
Лицензионные фирмы, которые имеют право на это, они реставрируют и так далее. Такого рода дома, как на Арцебузской, прекрасный дом в стиле модерн, там надо отселять людей, это можно отдать под офис, под любой организации, но самое главное — говорить в договоре. Поэтому эти-то люди точно не виноваты в том, что они оказались, конечно, там. Вот. У нас есть муниципальное жилье, поэтому им надо предоставлять, наверное, другое жилье, а вот эти дома освобождать. В них уже давно некомфортно жить, если не сказать, иногда даже ужасно жить.
Ну, конечно, да.
В Самарском,
это
Ленинском
понятно.
Районе.
Никто же не говорит о том, что обречь их на вечные времена, чтобы они там жили. Безусловно, нужно решать по-другому, но облик архитектурный и как бы сам памятник, он должен сохраняться.
Но конечно, мы, да, но попробуйте посмотреть делать. Другую точку зрения. Вот я человек, который прожил всю жизнь, там бабушка, которая прожила, или дедушка, которые прожили всю жизнь в центре Самары, на улице Венска. И к ним приходят и говорят: здравствуйте, мы вас переселяем в микрорайон Болгарь.
За 25 километров, да.
Это же все для человека, это просто вот...
Потеря
не не только вот родного места, но это потеря каких-то связей.
Корней,
элементарно,
да,
даже хлебного магазина или продуктового магазина.
Я помню,
магазина,
как вы сидели напротив драмтеатра, да, стоял трехэтажный дом, где коммунальные квартиры были, сейчас там дом мух стоит.
Да, и
что там люди говорили в адрес чиновников, что они хотели переезжать, они привыкли так, им ничего другого не надо. Но здесь надо дифференцированно, наверное, поступать, конечно же. Кто может себе позволить такое, тот остается, но жить в аварийном доме, это тоже очень опасно.
И ждать, когда придет кто-то,
да,
и починит тебе.
Ну, это
не
тоже
на, не на деньги,
невозможно.
Но мы знаем, что в Самаре в последнее время процветают и другие вещи, когда некоторые люди, жильцы, они сами благоустраивают, проводят воду, там отопление.
И даже ремонтируют фасад.
Фасад, а тут начинают, приходят и жгут. Жгут, и все это в минуту вспыхивает, и потом эти люди оказываются вообще никто, им говорят, а вы кто?
Ну, у нас средневековье.
Да, да.
Ну, вот Вадим Николаевич сказал, что Самара всегда развивается стихийно, так как она захочет. Потому что очень много определяет, то есть вот это вот, не люблю я это модное слово, менталитет жителей. А какой у нас менталитет? Когда мы идем утром на работу, бежим, все одеты в черное или в серое, по скользким улицам бежим, где вообще там голову можно сломать, даже не сосулькой сверху, а подвернув ноги, руки, там я не знаю что. И мы бежим мимо облезлых этих домиков и думаем: Господи, какой страх-то Божий! Скорее бы на работу, в чистый офис там или в чистую организацию там сесть, а вечером обратно.
Поэтому наши люди проводят выходные в торговых центрах.
Да, да, да. Мне
это
понравилось.
Тоже наша культура, это тоже наша поведенческая культура.
Да, и теперь
что
они
выходные не в музеях,
некими центрами, там они проводят какие-то акции,
а в мегакомплексах.
Да, и они...
Это самарское тоже.
Да, себя позиционируют, это действительно. Но самое интересное, что люди бегут, и они прибегают к своему подъезду, и они видят новый, нормальный, современный дом, весь обляпанный, весь в объявлениях каких-то, черное, в рекламах, еще в чем-то. Я один раз помню, даже разозлился, сорвал какой-то там телефон и стал звонить. Я говорю: вы почему? Вы на каком основании? Вы по какому праву? Он говорит: а что такое? Куда деваться? Вот мы... Ну,
но
что-то
мне же
начала
тоже
летать.
Как-то надо существовать.
Да. Я понимаю, что реклама должна быть, но должно быть все цивилизовано.
Но прививать надо. Я помню, когда первые стеклянные остановки появились на Волжском проспекте во времена ССУ, все боялись, что их раскурочат очень быстро.
Не, просто заклеили.
Вот. Да, и поначалу даже били эти остановки. Кто-то пытался вывернуть это стекло и поместить на лоджию. Вот. Но привыкли, свыклись с тем, что у нас стеклянные остановки. Это тяжело проходит, это не сразу, но надо приучать. Я всегда говорю о том, что вот рядом в 100 километрах даже меньше Тольятти. Но там тоже там несколько иная культура. И там намного чище, я вам сразу хочу сказать. И там иное отношение к собственному дому. Я вот неоднократно просто сталкивался с этим, смотрю, мне даже иногда завидно как-то становилось. Думаю, да что ж такое? Почему у нас так? А потому что у нас, опять же, невозможно жить, наверное, цивилизованно вот в неких таких условиях и принимать каждый день грязевые ванны.
Да, с ног до головы, когда тебя
окатывают. Я все время, конечно, шучу в том плане, что я говорю, это целебная грязь, а нам дают и бесплатно. Но это шутка шуткой.
На мои предусловия трость.
Да, но хотелось бы избежать вот этого принудительного поглощения грязью. Это невозможно просто.
Я считаю, что, наверное, вот мы подошли к главному такому ответу на вопрос, кто виноват, мы не будем говорить, потому что...
Да сами мы виноваты.
Да, но что делать? Что делать, это важнее на такой вопрос. Найти ответ. Я думаю, что делать — это говорить. Говорить о культурах, о культуре, напоминать о памятниках. И я даже чувствую, что сейчас во многом работники культуры, настоящие, вот как бы преданные, безответно работающие, они, наверное, должны вновь почувствовать в себе вот какой-то дух такой народничества, что ли. Снова нужно нести вот эту культуру в массы, снова рассказывать, говорить. Потому что все вот эти дикие, невероятные проекты, которые реализуются или могут быть реализованы, они во многом возникают от незнания, от неведения, от как бы вакуума вообще, в котором находятся люди,
еще раз,
которые принимают решения.
Роль личности в истории, вот та же Анетта Яковлевна, Лемарова, да, мы можем вспомнить и ряд других людей.
Геларий Беляев.
И Беляев, да. У нас очень много таких подвижников было, на которых вот это все держалось. Они были на самом деле патриоты этого города. И культуры патриоты. И очень многое делали, несмотря ни на что. И казалось бы, вот все, о чем мы сейчас говорим, это все было и тогда. Но, тем не менее, они сделали все возможное для того, чтобы это развивалось. Причем, вот я всегда с радостью какой-то вспоминаю 90-е годы, казалось бы, вот время, ну, говорят, бандитское время, да, до этого ли было, а тем не менее, вы посмотрите, на каком уровне культуры, сколько у нас фестивалей проходило, выставок проходило грандиозных, и люди после того, как город был закрытым и многого был лишен, просто вздохнули, потому что увидели вот это мировое искусство у нас, и наше искусство было представлено за рубежом и в разных городах.
Увидев мировое искусство, все увлеклись и продолжают смотреть в основном на соседей. А что у других? Забывая о том, что у нас в Самаре есть свой культурологический слой, который нужно как-то поднимать из того состояния, в котором он сейчас оказался. Если вот так посмотреть, чем занимаются наши дети, чем занимаемся мы сами? Мы идем в кино. Кино какое? Американское? Французская. Мы не идем смотреть наши российские фильмы. Может быть, потому что не всегда они соответствуют тому, чтобы мы хотели увидеть. Да, мы устаем от работы, нам нужно чего-то легкого, интересного. Что смотрят наши дети? В основном компьютеры, интернет теперь. Если раньше они гоняли мячи на улице.
Вспомните, как нас загнать было домой невозможно. Сейчас пустые дворы. Наоборот, выгнать никого нельзя на улицу. Ситуация резко поменялась. Причем вот первый курс наших высших учебных заведений — это дети, которые родились, собственно говоря, в 90-е годы.
Да.
Когда родители напичкали их так, вот этим суррогатом, то, что они хотели сами когда-то увидеть, это было недоступным. И в итоге сейчас просто перекос этого мышления. И смотришь, да, это, конечно, молодые люди совершенно другого поколения, надо четко отдавать себе отчет, что и техническая оснащенность сейчас другая, и доступность и благодаря интернету колоссальная. Но они не знают, они не видят этих оригиналов, не видят этих источников, они не знают, как это выглядит. А уж история, вы меня простите, тут уже кошмар. Мы говорим про самарскую историю, а когда мне студентка говорит, что в середине 19 века на нас напали татары, и поэтому искусство наше было таким, вот я говорю, а я продолжаю, это, наверное, передвижники поэтому метнулись в разные города, потому что они испугались иго. Вот. Но это просто, знаете, нет, говорит, а что вы смеетесь? Они на полном серьезе рассказывают, как Петр I в начале 20 века делал свои реформы. Но так невозможно. Надо просто вот... Вы понимаете, Наташа совершенно права, что с детского возраста надо. Но не так, чтобы кто-то за вас это сделал. Если только вы конкретно будете делать для своих детей, для своих внуков изначально. Я знаю много людей, которые приходят вот на открытые лекции там, и говорят, вы знаете, я с радостью открываю Самару. И сейчас блогеров тоже, ребят молодых появилось достаточно большое количество. Мы выходим на улицу Льва Толстого, мы идем с ребенком и смотрим просто эти дома. Говорит, а хочется, конечно, узнать побольше информации, но мы просто радуемся, что это старый, такой органичный город, соразмерный с человеком, который не давит на человека. И дети, на самом деле, они за своими родителями рассматривают и деревянные узоры, и интересуются национальной культурой. Мне же тоже иногда обидно, знаете, вот смотришь, показывает какой-нибудь Октоберфест, но там молодые люди в национальных одеждах собираются и поют какие-то национальные немецкие песни. Или французский праздник, или шотландский. Вы можете представить, чтобы на улицах Самары вышли в сарафанах девушки, в косоворотках молодые люди, и вдруг запели?
Могу представить. Но такое, в Гуларе в этом году был национальный праздник. Да, вот хочу вернуться к теме праздника фестиваля. В Самаре, судя по нашим афишам, которые широко представлены в интернете, там и на телевидении реклама идет, не стало меньше фестивалей. Они просто и выставок, они просто стали другой направленности. Они направлены на те слои населения, которые их востребуют.
Но когда это пойдет в народ, и люди уже будут брать то, что у них в сундуках от бабушек и дедушек, выйдут, вот это массовое будет явление. Когда заданные артисты, это несколько другое. А вот когда пойдут, а когда я начинаю такие вещи рассказывать, многие молодые просто смеются, они представили себе в национальной одежде. И вот это доходит иногда до смеха какого-то, хотя по отношению к национальной культуре такого быть, наверное, не может.
Вы знаете, я опять в руки беру штурвал вот этой своей машины времени. И, честно говоря, меня сразил звонок радиослушательницы, которая ответила на мой вопрос, и я думаю, вот все время об этом думаю. И вот давайте мы как бы напоследок немножко еще рванем уже теперь не назад, а вперед. Есть такая хорошая присказка, я помню, как-то увидел в одной школе, там какие-то картины висели, и написано «Гроб треснул, царевна ожила». Так вот, допустим, гроб треснет, да, и царевна оживет. И что случится в Самаре, если вдруг найдутся люди, найдутся энтузиасты, найдутся деньги, что может быть с нашим городом?
Счастье наступит.
Я думаю, что в Самаре, я прогнозирую, в Самаре такой же культурный, экономический, политический всплеск, как это было в начале 20 века.
Ну что ж, я хочу завершить эту программу еще раз, вернувшись к музыке вальса Шатрова «На сопках Манчжурии». Но сейчас вы ее услышите в совершенно необычном исполнении. Честно говоря, я сам услышал первый раз и не думаю, что вы до этого слышали что-то. Я хочу поблагодарить за участие в этом разговоре Наталью Осиповну Бас, архитектора Владимира Николаевича Вострикова, культуролога. А мы сейчас, прощаясь с вами, услышим песню «Anniversary Song» в исполнении Том Джонс.
Oh, how we dance on the night we were wed, we vowed our true love, the word was unsaid, the world was in blue, there were stars in the sky, except for the few that were there in your eyes. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating were murmuring low, my darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but relive that sweet moment sublime? We'd find that our love is unaltered by time. Dear, as I held you so close in my arms, angels were singing a hymn to your charms. Two hearts gently beating were murmuring low, my darling, I love you so.
Струковский сад. Вести ФМ и Самарское отделение Союза журналистов России.
Вести ФМ 93.5 в Самаре, 87.5 в Тольятти и Жигулевске.
Вести ФМ. Первое о главном.